верующих людей, христиан, очень насыщенный день, потому что этот день посвящен поклонению Богу по Священному Писанию. 6 дней люди работают, 7-й день они должны успокаиваться. Ранее церковь, при всем том, что очень интересно отметить, первые верующие были из израильского народа, и они приучены были соблюдать субботу, то есть поклоняться Богу в субботу. Вместе с этим они собирались для преломления хлеба в первый день недели. Он еще не назывался воскресенье. Он просто был первый день недели. 7-й был суббота, а первый день недели. Это не было ни воскресенье, ни понедельник, ни среда и ни пятница. Просто он был первый день после субботы. И верующие христиане собирались в этот день для преломления хлеба. Почему они это делали? Для почтения Христа. Это для нас серьезное основание, которое дает право говорить о том, что нет никаких доктринальных проблем у верующих людей поклоняться в воскресенье. У нас будет отдельная тема, мы будем говорить о Дне Воскресном, где постараемся рассмотреть эти вопросы. Поэтому для нас сегодня день, когда мы можем поклониться Богу. Мы много сегодня рассуждали, много вопросов было поднято, и мысль, которую прилагал брат Андрей в своей проповеди, она действительно достаточно глубока. На чем основывается моя радость? На чем основывается? Если она основывается на вечных ценностях, то ничего не вечное на нее повлиять не может. Но если моя радость основывается на временных явлениях, на хорошей зарплате, на хорошем купленном доме, на прекрасном автомобиле, на хорошо проведенном отпуске или еще у кого-то что-то свое, друзья, это радость временная. Это радость временная. Поэтому, друзья, наше внимание обращено на Священное Писание, зная, что мы достаточно много получили информации, мое желание таким образом построить наш библейский час. Мы сегодня обратим внимание, наверное, на книгу послания Иакова. Коротенькое размышление хочется предложить по теме отношения к Писанию. И затем, если у вас будут вопросы по тем темам, которые мы рассматривали в четверг или на утреннем служении, возможно, у вас остались вопросы из наших, после наших предыдущих библейских часов, у нас будет время для этого. Почему? Потому что, ну, видно, так анализируя время, и с другой стороны, видя ту информацию, о которой хотелось бы сегодня говорить, изучая 23 главу Матфея, думаю, это будет правильным, если мы сегодня на послание Иакова обратим внимание. Кстати, у нас в субботу проходила группа, которая называется «Авенезер». Мы там коснулись этого вопроса, поэтому размышления, которые будут предложены, они взяты из наших общих размышлений. Когда мы, как группа, собрались, смогли говорить об этом, могли рассуждать об этом и могли увидеть удивительную ценность Священного Писания. Наше внимание будет обращено только на один, 21 стих. Послание Иакова, глава 1, 1, только 21 стих. Послание Иакова, 1, 21. Слова следующие, пишет Иаков, поэтому, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Я думаю, что сегодня многих верующих, те, кто во всяком случае хотя бы думают о том, во что не верят, всех тех, кто хотя бы об этом думает, интересует вопрос, какую оценку дать современному христианству? Вопрос не стоит в том, что мы хотим судить кого-то. Вот эти нехорошие в ад идут, а эти хорошие в рай идут. Идет речь о том, что действительно то, что происходит в христианстве, заставляет нас задавать вопрос, что происходит? Почему это происходит? И если мы видим, что что-то негативное происходит, возникает вопрос, как это исправить? Этот вопрос стоит и перед нами. Это стоит вопрос перед многими нашими братьями и сестрами, которые живут в этой огромной стране, в Америке, независимо от того, от их национальности и от того, на каком языке проходит богослужение. Писание говорит так, один из авторов Писания говорит, «Общник якому всем боящимся его». Божьи дети узнают Божьих детей. Почему? Потому что это одна семья. У нас в семье 7 братьев, сестренка, я их из 1000 узнаю, просто потому что это мои родные. И вы своих узнаете, не так ли, друзья? Божьи дети знают своих. И поэтому Божьи дети действительно, смотря на то, что происходит сегодня в обществе, среди людей, задают вопрос, Господи, как мне правильно вести себя? Поэтому это одна из причин, почему мы хотим коснуться этого вопроса. Отношение к Священному Писанию. Мы понимаем, друзья, что самое лучшее, самое правильное, что сегодня могут делать верующие, это основание своей веры полагать исключительно на Священном Писании. Священное Писание открывает нам волю Божью, волю благую, угодную и совершенную. Священного Писания достаточно для того, чтобы правильно прожить жизнь. При любом доходе годовом, при том, независимо от того, в какой культуре вы находитесь, в какой стране вы живете, в каком столетии вы живете. Священное Писание в этом вопросе универсально. Божьи дети живут Писанием, это помогает им выжить и принимать правильные решения в их жизни. И перед нами сегодня много вопросов стоит, как вести себя в этом случае, как в этом случае, как в этом случае. Друзья, самое лучшее сегодня никаких абсолютно не создавать новых идей и не ломать голову, как поступать. Лучшее просто обратитесь к Священному Писанию. И этот текст, который мы прочитали, он напрямую с этим связан. Иаков трудился среди израильского народа, среди евреев, о которых пророки очень много и часто говорили. Какие они? Вы жестоковыйны, вы грубые, вы с каменными сердцами. Я не думаю, что кто-то из вас, учитывая такую характеристику, хотел бы оказаться бы с такими людьми рядом, правда? Люди черствые и холодные. И вот среди этих людей, которые от Бога заслужили такую оценку, это библейская оценка, Божья оценка, Иаков трудился. Трудился очень-очень долгое время. И что он им предлагает? Что он им предлагает? Он их не угрожает адом, он их не глумится над ними, не унижает, не оскорбляет. Вот это интересно, когда изучаешь послание Иакова, оно помогает правильно относиться к людям. Правильно воспринимать неправильный подход. И правильно доносить им Евангелие. Иаков ранее написал о том, что вы родились от Слова. То есть основание вашей жизни – это не то, чему вас научили предыдущие поколения. Это Слово. И Писание говорит, Иаков ранее написал о том, что вы родились от Слова. Родились, потому что Бог этого захотел. И после этого приводит как раз к этой вот интересной мысли поэтому. Ранее он сказал о том, что гнев человека не творит правды Божьей, и после этого посему, отложивший всякую нечистоту и всякую злобу, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Мы много обращаем внимание нашей церкви на интересную деталь, как Бог удивительно разговаривает с людьми. Просто, доступно, но конкретно. У него нет двухсмысленности. Очень часто, когда Господь желает донести до людей какую-то истину, Он использует противопоставление, что-то негативное и что-то позитивное. Это очень ценно, друзья. Это хороший урок, как нам детей воспитывать. Обратите внимание, покажите позитив, покажите негатив, пригласите его к позитиву. Вот это надо делать. Что здесь пишет Иаков? Поэтому это уберите, а вот это возьмите. Очень часто мы с этим подходом встречаемся на страницах Священного Писания. Если вы куплены дорогой ценой, если вы от Слова родились, как вести верующим себя? Вот мы верующие, вот мы верующие. Иаков очень серьезно говорит не о том, что нужно читать Библию. Вообще слово «читать» оно здесь не употребляет, но на другом говорит. О другом говорит, что особое отношение должно быть у людей к Священному Писанию. И он подчеркивает здесь важные, очень важные уроки. Говорит о том, что мешает правильно жить перед Богом, и что надо делать, чтобы правильно жить. Если вы уже спасены, каковыми вы себя считаете, то тогда это ваша ответственность. Это ваша ответственность, чтобы вы категорично сказали «нет». Чему? Всякой нечистоте. Вот всему неправильному, что бы ни было неправильное, Иаков здесь не объясняет, не представляет список, что такое нечистота. Он говорит, отложивши какую нечистоту? Всякую. Не надо разбираться, она очень большая или не очень большая. Она может почти белая или немножко серая. Вот всякую нечистоту убери. Все, это ты за это несешь ответственность. Это значит, что верующий человек прекрасно понимает, что такое нечистота. Не так ли, друзья? Отложите всякую нечистоту. Верующий человек всегда понимает, что такое нечисто пред Богом. Почему? Это не из головы его берется. Это берется из Священного Писания. Это берется, исходя из Божьего водительства в человеке, водительства Духа Святого. И еще что нужно отложить? Остаток всякой злобы. Две вещи нужно отложить. Все то, что нечисто в Божьих глазах, это ты должен убрать. И ты, человек верующий, за это несешь ответственность. А Бог тебе об этом предупреждает. Что тебе будет мешать дойти до спасения, это всякая нечистота. Вот такая или вот такая. Вот такая или вот такая. В любом измерении. Любая нечистота тебе закроет вход в Царство Небесное. Почему? Писание говорит, туда ничто нечистое не войдет. Ничто нечистое, любая нечистота. Это одна сторона. Вторая сторона – отложить всякую злобу. Я думаю, что если вы, особенно молодежь наша, у нас есть наши друзья, которые говорят по-английски, читают английскую Библию, ряд переводов английских здесь немножко другой оттенок передает, и язык оригинала тоже это подтверждает. Не остаток злобы, а избыток злобы, изобилие. То есть есть какая-то норма, а вот то, что сверх нормы, оно не должно проявляться. И это ставит перед нами очень серьезный вопрос. Значит, можно злобиться, но до определенной меры. Так ли? Об этом ли говорит Писание? Нет. Внутри я злобный, а лицом я улыбаюсь. Ну, такого быть не может. Если внутри ты злобный, то ты и снаружи злобный. О чем здесь идет речь? Мы изучаем с вами послание к Римлянам, 7 главу, где очень много говорили о том, как грех действует. Одна из последних проповедей, мысль в этой проповеди звучала так. Если человек распинает плоть со страстями и похотями, когда он приходит к Богу, надо отметить, что верующий умер для этой плоти, а плоть для него не умерла. Тело наше, греховная природа проявляется через это тело. Не зря Писание говорит прямо, что вот это смертное, вот это, бессмертно не наследует. Помните, мы об этом говорили? Вот при всем том, что верующий освящен Господом, он освящается, он возрастает в Господе, но Писание прямо говорит, что вот это тело не войдет в вечность. И мы призваны с этим соглашаться, потому что так говорит Писание. То есть в этом теле всегда остается вот это то, что дает о себе знать. И на эту борьбу, о чем Павел прямо говорит, духа и плоти, мы обречены, если так можно сказать, на всю нашу жизнь. И вот эту мысль, на мой взгляд, Яков здесь просматривает, что вот эта греховная природа, она будет всегда притязать на свои полномочия. Она же привыкла командовать. Человек приходит в этот мир с греховной природой, нигде не учится, а командует. 1,5-2 года он уже командует. И люди поощряют это командование. Вот дайте ребенку проявиться. Вот дайте проявиться ребенку, он и на шею светит, ножки свесит, еще вас на себя заставит работать, и тогда во что это превратится? Извините за улыбку. Нигде человек не учится командовать, а он уже командир. Это греховная природа. Когда человек кается пред Богом, Бог освобождает вот этой зависимости. Писание говорит, вы не рабы плоти, мы не должники плоти. Но плоть по-другому не может проявляться. Просто у нее такая природа. Она другую профессию не может получить. У нее одна профессия. Делай то, что я тебе говорю. Делай то, что я тебе говорю. Это так работает плоть наша. При всем том, что, будьте внимательны, человек, если он возрожден, он распял плоть со страстями и похотями. Но плоть до него не умерла. Она притязает на себя, она пытается вырваться. На мой взгляд, здесь Иаков эту глубокую мысль закладывает, и она видна здесь. Очень интересная мысль, говорящая о том, что человек, вот это грех, греховная природа, толкает человека к негативу, толкает его к злобе, толкает его к неприятию других. Хочу привести для сокращения одну интересную мысль, говорящую. Один – это древняя мудрость, древняя христианская мудрость, гласящая так. Самое лучшее питье, которое человек пил когда-то или может пить на этой земле, это то питье, когда у человека зло уже поднялось сюда, чтобы выйти, а он не высказал, а проглотил. Вот об этом остатке злобы, на мой взгляд, идет речь. Ты несешь ответственность, вот когда природа будет тебя толкать, дай сдачи ему. Ты несешь ответственность, не имеешь права дать проявление. Злоба всегда, то есть будет эта природа наша, попробуй только дотронь немножко, попробуй человека, все равно бурлит, все равно кипит. И на эту борьбу верующие фактически, если так можно сказать, обречены. Но верующий несет ответственность за то, когда эта греховная природа начнет проявляться, ты не имеешь права дать ей проявление. она будет рваться к тому, чтобы подчинить тебя опять себе, как это было долгое время до покаяния. Она будет всегда это делать, но ты несешь за это ответственность. Дальнейшая очень интересная мысль. То есть смотрите, что препятствует нам в нашем развитии? Это всякая нечистота, в духовном развитии имеется в виду, всякая нечистота и злоба. Нам люди мешают. Иаков очень хорошо понимал, что такое менталитет человека, особенно еврейский. Он потом один из единственных авторов Библии, который глубоко, но вместе с этим ясно и конкретно говорит о проблеме языка. Именно он об этом пишет. Это зло. Язык – это зло, которое от гиены воспаляется. А здесь, на мой взгляд, некоторое просто вступление. То есть, что мешает человеку? Язык мешает. И нечистота мешает. Действительно, как сегодня утром прозвучала мысль, мнение одного брата, что 90% проблем в христианском обществе – это проблема языка. Люди не контролируют себя. Что на уме, то на языке. Ну, точнее, не в уме, а в сердце. Вот тот хозяин, который у вас внутри, он заставляет говорить то, что ему надо. Тот хозяин, который у вас, заставляет говорить то, что ему надо, не вам надо. Вот где подчинение, рабство. Об этом мы много говорили. Яков говорит, вот вы несете за это ответственность. Если вы рождены от слова, вы родились от этого слова, какое у вас отношение к слову должно быть? Вот такое он дальше об этом пишет. В кротости. Вот это вы отложите, вы за это несете ответственность. Но в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Удивительные слова. Почему он не говорит просто «примите это слово»? Ну, ясно и коротко. Но почему употребляет первое слово «в кротости»? О чем идет речь? Друзья, ответ достаточно простой. Да потому что, когда слово звучит, природа бунтует. Когда слово звучит, природа бунтует, она не может с этим согласиться. Поэтому я, как говорит, slow down, успокойтесь, смиритесь, проявите кротость. Я понимаю, что оно бурлит, но иначе у вас не будет жизни вечной. Ведь к чему он приводит? Примите это слово, которое что вас произведет? Оно способно довести вас до вечности, способно спасти ваши души. Это очень интересная мысль. Верующие, обратите на это внимание, если вы считаете себя верующим. Всякий раз, когда Слово Божье звучит, нечеловеческое, оно нас очень сильно ранит. Ну, так написано, судит помышления, намерения сердечные, правда? А хочется ли вам изменяться? Если вам сказали, ты ворюга, поймали. Ну, ты знаешь, ну, просто я переместил ценности из производства домой, это не воровство. В рамках государства это не воровство. Нам неприятно. Нам неприятно, когда нас поймали на месте преступления. Что проявляет эту неприятность? Наша природа. Но поймали ее на месте преступления. И когда правда доносится, есть выражение у славян, помните, правда глаза колет. Вот это и происходит. То есть истина, она колет глаза. А когда вам неприятное говорят, у нас бунт внутри проявляется, правда? Ты что? Ты на кого руку поднимаешь? Яков много потрудился среди евреев, он прекрасно понимает. Прекрасно понимал, скольких они побили камнями, и его тоже убили, Якова тоже убили. Только за то, что, в принципе, ну, за проповедь Евангелия его убили. Интересно, друзья, в кротости, то есть Слово Божие легко никогда не принимается. Люди, которые приближаются к Богу, слышат Евангелие. Их первая реакция какая? Не нужны эти сказки. Это все устарело, мы в цивилизованной стране живем, прогресс, нам это не надо. Такова реакция? Да. Это самозащита. Срабатывает самозащита греховной природы. Но смотрите, Иаков к чему ведет? К тому, что если вы хотите получить спасение, души ваши спасти, у вас другого выхода нет. Примите, это важно подчеркнуть, в кротости первое, в кротости второе, примите. О чем идет речь? Почему он не говорит, читайте его регулярно, каждый день, желательно побольше? Здесь он употребляет другое выражение. Примите, что это значит? Это значит, что есть, вот это заложено в Писании, что есть нечто, что получается, чего нет у вас. У вас, слушатели, он пишет кому? 12 коленам рассеянным. Есть то, чего у вас нет. То есть вот этого слова насаждаемого у вас нет. Не так ли, друзья? То есть примите, это означает, у вас его нет. Теперь примите какое слово? Насаждаемое. Здесь не идет речь о вербовке, зомбировании сознания. Здесь другое выражение – имплантат. Вот те, которые имплантируют, которые насаждают, которые предлагают. То есть есть у Бога люди, иначе здесь нельзя это понять, которые доносят это слово. И другой момент, друзья, я понимаю, кто ты такой, что ты меня учишь? Помните, что говорит Христос? Если вот эти умолкнут, помните, да, то камни возопьют. Это не важно, из какого источника Божья истина будет исходить. Даже если ослица вам проговорит, но Божья истина, она останется, она будет Божьей истиной, правда? Это Божья истина, которая доносится до сознания людей. Это важный, друзья, для нас урок. Размышляя об этом, видишь, действительно, вот много ценностей для нас, верующих. Примите, то есть это тяжело, в кротости надо принимать. Другое, примите, то есть оно не у вас находится. Третья деталь – насаждаемое слово. То есть это слово, которое доносится. У Бога много сосудов, которые доносят это слово. И дальше не проповедь, не о проповеди идет речь. Важная деталь. Не о рассказах, как оно где-то что-то было. Вот что может спасти души? Только одно – слово. Вот то слово, которое доносится, оно нелегко воспринимается. Природа не хочет его воспринимать, поэтому в кротости принимите. Поймите то, что это Божий промысел для того, чтобы вы прислушались к тому, когда слово проповедуется. А когда это слово принимается, его действие в нас, оно может. Очень важная мысль. Вот это слово может спасти ваши души. Почему мы много уделяем внимания у нас на богослужении Священному Писанию? Почему мы стараемся работать с проповедниками? Почему мы обращаем внимание на ценность Писания? Только потому, что само Писание нас к этому побуждает. Чтобы действительно понимать, что когда слово доносится, его надо принять. Почему? Потому что это слово, оно может спасти нашу душу. При всем том, что мы говорим, мы спасенные. Хорошо, что если вы спасенные, но если вот этого у вас нет, вы не спасенные. Другими словами, ваше спасение не доведено до конца. Да, вы получили рождение через слово, но примите это слово, которое доносится до вас, чтобы ваши души были спасены. Итак, друзья, вот это вот, хотел бы, чтобы мы вместе с вами, как верующие люди, это меня касается тоже, я понимаю эту важность слова, просто действительно, когда работаешь с ним, больше углубляешься, удивляешься вот той удивительной работе, исцеляющей, оздоравливающей, умудряющей работе, которую проводит это слово. Трудно себе, друзья, вот тот, который не испытал наслаждения от общения с Словом, ему это все равно, что глухому объяснять. Вы меня извините, пожалуйста. То есть попробуй, Писание говорит, вкуси. Попробуй действительно, что Писание в тебе будет производить. Если Писание говорит, что оно может тебя спасти, твою душу, это не читать. Это принимай это Слово, принимай. Живи этим Словом, наслаждайся этим Словом. Оно способно тебя довести до конца. Это, друзья, секрета в этом нет. Священное Писание открыто говорит о том, что всегда работало в любой цивилизации. Есть кризис или нет кризиса. Независимо от никаких обстоятельств, слово, оно вот такую функцию имеет. Поэтому, друзья, для того, чтобы наши души были успокоены в Боге, для того, чтобы имели ясность, как поступать в этой жизни при вот такой ситуации, в которой мы сегодня, как жители Америки, оказались. Друзья, ничего другого мы не можем предложить. Не увлекайтесь обсуждениями, спорами, критикой вот того, другого, третьего, политических строев, друзья. Это верующему человеку не нужно. Верующему человеку нужно одно. Пожалуйста. Вот пойми, вот твое пребывание в Писании, оно правильно будет формировать твое отношение. Если говорить об отношении государства, у нас была очень серьезная тема, где мы, исследуя Писание, говорили о том, как Писание говорит, молитесь за начальствующих. Повинуйтесь начальствующим, но поймите одно, что авторитет Писания и Бога выше авторитета властей. Мы изучали Писание, это явно видели. Это важные, друзья, уроки, поэтому мое желание вот заканчивается еще один день воскрес, начинается трудовая неделя. Мы будем в разных местах, возможно, в разных штатах, потому что работа у многих из нас такая, что вот кто-то слишком далеко окажется, если он ездит на траке. Но одно слово будет с нами. Оно будет помогать нам правильно относиться к работе, правильно относиться ко всем деталям, с которыми мы соприкасаемся, будем соприкасаться на протяжении этой недели. Друзья, ну пусть это слово будет в нас. Не забудьте, пожалуйста, закончится день. Еще раз Вот так, какой-то текст, который, даже о котором мы сегодня рассуждали, прийти домой и просто поразмышлять о нем. Господи, это Твое слово. Я верю, что оно может спасти мою душу. И я хочу, Господи, может, мне что-то не понравилось сегодня. Если вам что-то не понравилось, это тем более хорошая причина. Вот то, что увидите, как думаете, не совсем ясно в Писании, вот этот текст и откройте. Этот текст и откройте. И поразмышляйте об этом, не получается ли так, что греховная природа бунтует против слова. Может такое быть? Может. Для того, чтобы избежать дальнейшего усугубления или неприятностей в вашей личной жизни пред Богом, сделайте это. Попытайтесь увидеть, как это было в ранней церкви. Писание говорит так. Они приходили по домам и разбирали, точно ли это так. Делайте вы это. Друзья, это небольшие размышления. Думаю, что они полезны, ценны для нас. Сейчас у нас есть коротенькое время для того, может быть, для вас вопросы, которые у вас есть по пройденным нашим темам. Пожалуйста, друзья. Время для вас. Друзья, ну, у нас сегодня мы говорили, я стараюсь напоминать об этом. В четверг мы начали с вами очень серьезную тему. Это служение Богу. Очень много там вопросов, которые мы будем вместе с вами рассматривать. И говорили о том, что в служении Богу все верующие равны. Мы об этом очень серьезно говорили. Все верующие. Это тема, которая была в четверг у нас. Сегодня утром мы говорили о том, что Христос является для верующих людей премудростью Божьей, оправданием, освящением и искуплением. А до этого мы закончили серию бесед в четверг. Это Библия и современность, и говорили об отношении к государству. Пожалуйста, друзья, это вот те темы, которых мы касались. И, возможно, вопросы по 23 главе Евангелия Матфея, 23 главе. Пожалуйста, друзья.
Хотел бы, чтобы вы еще раз как-то подчеркнули, в служении Господу все мы равны. В каком смысле? Потому что все-таки Господь видит одних пастырей, других диаконов, других левитов. Не все же являются в теле одни руки, или одни глаза, или одни уши. Все равны или все имеют право на определенные действия, вот в теле Господа, в этом плане мы призваны и равны, потому что питаемся от одной крови. В этом смысле или есть все-таки определенная разница, как Господь видит служителей своих, церкви своей?
Друзья, я думаю, что те, кто имел возможность быть слушателем наших рассуждений, вы помните наши рассуждения. Если вас интересует эта тема, она есть на веб-сайте нашей церкви, вы можете ее прослушать. Но коротко, по вопросу, который, я думаю, всем ясен, позвольте сказать следующее. Независимо от того, какой труд человек совершает в церкви, он совершает его для Бога. Служение, которое человек совершает, может совершать тогда, когда он от Бога дар получает. А Бог дает дар каждому. Этот дар – это проявление Божье в нас. Вот в этом вопросе мы одинаковы. Почему всем нам Бог дает дар? Абсолютно всем. Бездарных в Церкви Христовой нет. Поэтому наше служение в том, что то, что получено от Бога, реализуйте его. И вот то, что Бог дает – если он дает дар, зная, помните, мы говорили об этом, наши способности, наши возможности, наш интеллект и так далее, он, зная все это, дает определенное служение. Мы не можем, ни один служитель не может дать никакого служения. И мы в церкви это подчеркиваем. К служению призывает Господь. А когда он дал служение, проявляя его. Мы равны в том, что дары мы получаем из одного источника. И мы равны все в служении, в чем именно еще? В ответственности за то, чтобы это служение совершать. Мы все равны. А вот то, что один занимает одно, другое, другое служение, друзья, это определяет Господь. То есть при всем том, что мы царственные священцы, мы много об этом говорили, в чем мы цари и священники? Мы не просто блуждающие и думающие о себе, что мы цари и священники. Он избрал нас, во-первых, помните, мы читали из Откровения текст, с какой ценой он сделал нас царями и священниками? Второе, для кого мы цари и священники? Богу. Не просто, чтобы показать, ты вот кто такой. Мы Богу цари и священники. А Бог-то один. А мы дети разные. Поэтому в этом вопросе мы одинаковы. Да, действительно, Господь нас рассматривает одинаково, как детей своих. Но исходя из воли своей, Он наделяет дарами. Ведь не мы же даем дары. Написано, как Он распределяется дары. Не как нам угодно, как Ему угодно. Поэтому Бог определяет дар для того, чтобы ты вот этот дар созидай, вот этот дар, проявляй его. Этот дар, проявляй его. И подчеркивали то, что в теле Христовом много тела, членов, и каждый выполняет свою функцию. Помните, Павел говорит, если все тело – глаз, то где же нога? Не совсем точно, но вот эта мысль подчеркивается там. Если все тело – рука, то где же ухо? Но тело созидается только потому, что много-много там членов. Поэтому то, что, допустим, человек несет определенное служение, это не означает, что он чем-то выше другого. Это важно, друзья. Все мы созидаем одно тело Христово. Вот в этом мы едины. От одного источника получаем дар, и во славу одного мы его созидаем. Поэтому любое служение, открывать или закрывать двери, дежурить на парковке, заниматься делом медиаслужения, играть, молиться, проповедовать, быть регентом. Много служений, друзья, в теле Христовом все трудятся. Нет тех, кто не трудится. Вот в этом вопросе, друзья, церковь, этими служениями церковь и созидается. Но если Бог доверил вот кого-то поставить, вот Он поставил, это тяжелый вопрос. Если мы, и особенно это касается семьи, отцы, если мы не научились смиряться, нам жены и дети не будут повиноваться. Давайте не будем в эту тему вникать. Помните, что говорит Писание? Что, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу, а во-первых, идет речь, глава Христос. Что это значит? Муж, папа, если ты не научился подчиняться Христу, ты не сможешь быть главой семьи. Это важно, друзья. Поэтому для нас это хороший урок, это для служителей важно. Особенно, если ты не научился подчиняться Христу, ты никогда не будешь пастырем. Никогда. Погоны ты будешь носить, но пастырем ты не будешь. Поэтому, если Бог поставляет, мы об этом тоже, помните, касались вопроса периодически, что как Бог избирает, это Его воля. Для того, чтобы церковь Его функционировала, Он поставляет, это Его право. И нам трудно, если мы не привыкли смиряться, вот всеми я люблю командовать. Вот такому человеку он никак не согласится с тем, что Бог кому-то дает другой дар. Ну, никак не согласится. Поэтому проблема здесь не в Боге. Проблема в человеке. Если Бог определяет это служение, друзья, мы сегодня тоже говорили о том, насаждаемое слово. Ведь у Бога есть люди, которые насаждают это слово. Ну, так написано. Ведь есть те, кто передает, кто-то это делает. Иаков не говорит, кто это. Он говорит, насаждаемое. То есть те люди, которые доносят это слово, принимайте это слово. Итак, мы равны в служении перед Богом. Но в этом служении у каждого своя ответственность. Это и все, что можно сказать. Это все, что можно сказать.
Я извиняюсь. Да,
Иван Степанович.
Хотел бы, чтобы эта мысль продолжалась вот в это русло. Вы знаете, Бог, мы равны вот в служении, но в отношении друг к другу Господь определил определенные отношения детей к своим родителям, молодежи, к старшим, к старцам, определенные отношения к пастырям. Я к чему? Мне, я неловко чувствую себя, когда молоденький позавчера покаялся и говорит, брат Саша, он сразу ставит на его уровни, понимаете, понимание и все это такое. Это, мне кажется, недостаток знаний, понимания того, к чему призывает Господь, и как относиться к одним или к другим. Я хотел вот в этом
плане. Друзья, я думаю, что мы отдельно где-то будем говорить об этом. Для меня очень важна вот такая истина, которая заложена в Писании. Христос прямо сказал, для чего Он пришел? Он прямо сказал, не для того, чтобы послужить. Это важно. Если мы совершаем служение, и мы внутри себя понимаем, что мы хотим на себя обратить внимание, ваше служение неправильное перед Богом. Почему? Вы не как Христос делаете. Это важно, чтобы любой труженик, кто бы это ни был, он понимал, что если сам Христос это сказал, я пришел не чтобы мне служили, а чтобы я послужил. Почему мы должны ожидать, что нам будут служить? Итак, это всех касается, в том числе, прежде всего, это касается пастыря. чтобы он это понимал. Другой момент очень важный, что все-таки действительно, если говорить о повиновении между сын, допустим, и папа, или там дочь, мама, папа, ну, допустим, оба являются верующими людьми, и вот вопрос, вот семья. Что, во-первых, в их отношениях, допустим, сын и отец? Что, во-первых, у них в их отношениях? Это то, что они христиане, или то, что папа и мама? Вернее, отец и сын. Что здесь первично, что важнее? Как я к своему папе, папа мой является членом церкви. Я являюсь тоже верующим человеком. Как мне к папе относиться? Как относиться к папе? Как к папе, почитай папу. Все, почитай папу. И все. Но почтение папы не исключает то, что в то же время он является для тебя братом. В земных измерениях это твой папа. В вечных измерениях брат, по вере. Все, друзья. Поэтому одно другое не исключает. Другой момент, я думаю, действительно, когда мы говорим, вот о Писании говорит так, уважайте трудящихся о Господе. Кто бы это ни был, друзья, я хочу, это меня касается как служителя, касается вас. Я знаю, что у нас очень много братьев, сестер, посвященных Богу. Я опираюсь на Священное Писание, хочу сказать, друзья, уважайте тех, кто трудится. Кто бы это ни был, молитвенник ли это, певец ли это, тот, который открывает, закрывает двери, если он трудится для Господа, уважайте его. Вот это самое важное, вот это самое важное. А с другой стороны, действительно, чем больше будем уважать, тем больше это будет проявляться в наших отношениях. Если я уважаю человека, я никогда его унижать не буду, я никогда его оскорблять не буду, я никогда о нем плохо говорить не буду. У нас, помните, была одна из бесед «Понимание необходимости друг в друге». Больше 80 раз в Новом Завете встречается выражение «друг друга», «друг друга». Я просто возвращаюсь к этому размышлению. Поэтому я бы не хотел сейчас немножко в другом направлении идти в ответе на этот вопрос, но вот эти важные моменты, я думаю, что на них надо обратить внимание. Если я уважаю человека в почтительности друг друга, предупреждайте. Что значит, будьте наперед, ну, проявляйте внимание. Нет, не ты, не ты. Оказывайте это внимание. Пусть, друзья, будет так. Я думаю, достаточно. У нас время для того, чтобы помолиться Богу. Хорошее, на хорошей ноте. Обращаясь к Писанию, мы заканчиваем сегодняшнее наше служение. Дай Господь, чтобы эти размышления помогли нам, когда мы скроемся друг от друга, чтобы мы помнили друг о друге. Если Господь положит вам на сердце о ком-то помолиться днем или ночью, делайте это с большим удовольствием. Если у вас, может быть, не сложилось понимание между кем-то, думаю, это очень хороший сигнал для того, чтобы вы молились Богу. Приблизительно такой молитвой. Господи, помоги мне понять моего брата. Я не понимаю, почему между нами произошли вот такое непонимание. Помоги мне понять моего брата. Поймите, это не враг. Помоги понять сестру. Пусть вот этим это будет хорошее домашнее задание для нас. Когда мы не будем, какое-то время не будем приходить на служение, ну и давайте, пожалуйста, мы идем со служения. Вместе с нами пойдет сатана. А цель его одна – украсть слово. Не позвольте этому сделать. Не позвольте этому случиться. Пусть это слово, которое мы слышали здесь, оно работает в вас, оно доведет вас до спасения, оно сблизит вас друг с другом, оно приведет вас ко Христу. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Поклонимся нашему Господу, помолимся Ему. Аминь.